Хотел бы вам сегодня, то есть начать с того, что сегодня совершается память одного из чрезвычайно интересных святых, святого мученика Якова Персянина по прозвищу Рассеченный. Не знаю, было ли у вас время про него поговорить на службах или там обратить на него внимание. Сегодня знамение иконы Божией Матери, защита Новгорода от суздальцев, когда есть такая песня у Любе, когда русские рубят русских. Примерно то же самое было тогда, в те годы. Русские воевали с русскими, православные с православными. Вот. И от одних русских отвращалась Богородица, другим помогала. Это вот знамение защиты Новгорода празднуется сегодня. Этот праздник затмевает другие. Но сегодня очень важная такая память мученика Якова, персянина, персидского и мученика. Дело было в V веке, в 421 году, если не изменяет память, он был замучен. Значит, и ситуация была такова, что он был придворный у персидского царя, был любим, обласкан и был тайный христианин. Жена его тоже была христианка. После одной из военных побед в благодарность царь приносил жертвы богам, в которых верил. Ну, то есть он был язычник. Персы были огнепоклонниками, язычниками до покорения их мусульманами. И этот Яков постыдился признаться в своем христианстве и принес жертвы идолам вместе с царем, как один из его приближенных. Об этом узнала его жена и стала его строго укорять, что не смеешь этого делать. Ты тяжко согрешил, тебе нужно вернуть. Ты отрекся от Спасителя таким образом. Он воспринял эти слова очень живо и стал много молиться Богу и со слезами, и с воплями. Эти вопли были услышаны окружающими царя, и было донесено, что Яков христианин. Его позвали и потребовали у него ответа. Ну а империя сасанидов персидская, она была в таких жестких контрах с Византийской империей. Это были политические враги. Две могучие империи с двумя разными смысловыми наполнениями. Они воевали между собой, и всякий христианин у персов в империи воспринимался как политический враг, как шпион соседнего врага. Так было всегда. Сейчас, например, все православные христиане на Украине воспринимаются украинской властью как шпионы Москвы. То есть на них это лепится этот ярлык смело, так сказать, безапелляционно, по телевизору, по радио, в быту и так далее. То есть, допустим, там можно увидеть такие плакаты возле церквей, там, покупая свечку в московском патриархате, ты покупаешь пулю против наших бойцов. Ну, типа такого. Ну, это такое, это еще не самый страшный пропагандистский материал. Есть гораздо более жестокие вещи, такие строгие. То есть, как бы, вера всегда смешивается с политикой. Если у нас есть иллюзия, что может быть какая-то такая чистая вера, которая никак не связана с политикой, то это, в общем-то, иллюзия, потому что это невозможно. Как говорил Аристотель, политика – это все, что окружает нас, кроме природы. Вот птица, поющая на ветке, это не политика. А уже если человек, например, носит галстук или не носит галстук, это уже политика. К политике относится мода, к политике относятся, значит, обычаи повседневной жизни. Например, красит женщина губы или не красит, это уже политика на самом деле. Не говоря уже о больших, более серьезных вещах. Поэтому веры, такой стерильной веры, которая бы не была связана с политикой, выдумать невозможно, ее просто в природе нет. Так или иначе, оно все влияет на общественное сознание. Общественное сознание, как бы, значит, собственно, отражается в политических процессах. Это все связано. И поэтому христиане всегда находятся под неким прицелом со стороны врагов. И терпят обвинения в каких-то политических таких вопросах. Хотя мы напрямую с политикой не связаны. Например, на той же Украине, она мне более понятна, потому что я там прожил более-менее долго. Значит, там, скажем, вот сегодня христиане православные – это агенты Москвы, так официально считаются. А было время, например, когда Москва была, так сказать, далеко, а Киевская церковь, Киевская митрополия подчинялась до 16 века Константинопольскому патриархату. И можете себе представить, государственное образование, на котором жили православные украинцы, называлось Речь Посполитая. Это было польско-литовское государство. Поляки находились в вечных контрах с турками, с Османской портой. А Константинополь, как центр религиозной жизни, находился на территории, собственно, османов, на территории Стамбула. И тогда, в 16 веке, например, православных называли агентами турецкого султана. То есть, как бы, в зависимости от конъюнктуры, христианин всегда, как бы, кажется кому-то, значит, шпионом кого-то. Хотя он никого не шпион, он, как бы, раб Божий. Так вот я к чему, что этот Яков, персианин, он попадал под прещение не только с точки зрения гонимой веры, но и с точки зрения политической, потому что он, как бы, исповедовал веру ближайшего политического соперника и занимал ближайшее место к персидскому царю. Его призвали к ответу. И он, так сказать, колебался, но жена его настояла на том, что, значит, ты отрекся, значит, ты теперь иди страдай. То есть были такие женщины раньше, и, наверное, они есть и сейчас. Ну, мы в житиях читаем про Адриана и Наталью, если помните, да, когда там, когда Адриан, язычник, нотариус, описывает, записывает, стенографирует, протоколирует допросы христиан и удивляется этим людям, этим старикам, этим женщинам, этим юношам, девушкам. Говорит, а что вы будете иметь за вашу веру? В конце концов, вас ждет лишение имущества, изгнание из отечества в лучшем случае. В худшем случае вас тяжелейшим мукам предадут. Что вам это вообще даст? Что даст вам ваш Христос, в конце концов, взамен потери всего, что вы имеете? И они ему говорят, да мы тебе не можем объяснить. Мы бы рады были тебе рассказать, что нас ждет, но мы не можем. И он загорелся, как огонь от огня, так сказать, это свидетельство его зажгло, и он сам пожелал стать христианином. Когда об этом узнала его жена, христианка, то она говорит, ты уж, пожалуйста, назад не иди. Когда он тоже сел в тюрьму, говорит, и я хочу быть христианином. То жена его не вытаскивала его из тюрьмы, она говорит, господин мой, раз уж тебя Господь призвал, то ты уж иди до конца, пожалуйста. Надо будет страдать, страдай, надо будет умирать, умирай, ты уже только не оборачивайся обратно, пожалуйста, говорит. То есть мечты мои исполнились, как бы. То есть такие женщины были раньше, я повторяю, наверное, не сейчас, но это, как вы понимаете, это вещь очень редкая и удивительная. Ну, в древности спартанские женщины отправляли сыновей на войну и давали им щит, и говорили с ним или на нем. То есть либо со щитом как победитель, либо на щите как убитый. В других качествах ты мне не нужен. То есть убежавших с поля боя матери не принимали домой. Я не знаю, кто ты. Твои братья там, а ты здесь, почему ты живой, почему они мертвые, как бы иди отсюда, я тебя не знаю. То есть такие женщины были, это, в общем, такое. И вот такой же была эта жена Якова. Она говорит, раз уж так, значит, господин мой, тогда уже вперед. Говорит, ты должен покаяться, надо будет терпеть, терпи. Ну и вот у персов была такая мука, такая традиционная. Они любили людей, так сказать, обрубать по частям. Кто им это внушил и как они до этого додумались, это трудно понять. Но это было очень жестокое зрелище. Стелили специальную кожу, называлась кожа страданий. На эту кожу ставили человека и там мучили его по-всякому, обрубая по частям. Я помню описание, такое историческое описание одного казни одного восставшего военачальника, который, значит, воевал с персами, уже будучи мусульманами, уже персы были мусульманами. Он поднял народное восстание, значит, такое. Ему отрубили сначала правую руку, этой правой рукой дали ему пощечину. Потом отрубили левую руку, этой левой рукой дали ему пощечину. Потом отрубили ему обе ноги, потом спороли живот, только после этого отрубили голову. То есть так постепенно, как бы, они вот уводили человека из этого мира. Поскольку люди были сильные, закаленные в боях, терпящие боль, то они умирали долго. Вот примерно так же казнили этого Якова, память которой сегодня совершается. Значит, они ему говорят, что ты, брат, любимый царем, как бы отрекись, там, принеси жертву еще раз нашим богам, и все будет хорошо, и ты будешь наслаждаться жизнью. И он отказался, они начали его мучить, и там у Дмитрия Ростовского это все описывается, у него жития очень пространные, иногда они чрезмерно слащавые, к сожалению. Это дань эпохи, потому что Дмитрий писал в свою эпоху своими словами, словами своей эпохи. Половина житий там была написана под воздействием польских источников. И вообще это была, так сказать, такая барокковая эпоха. Тогда и пели витиевато, и когда строили храмы, то строили их там с вензелями, завитушками. Но все такое было витиеватое такое. И жития святых были тоже написаны витиевато. То есть не потому, что это я не для лишней критики, это просто говорю для того, что эпоха всегда кладет печать на все, что есть. И на архитектуру, и на образ мышления, и на одежду, и на стиль общения, в том числе и на церковные вещи, на музыку церковную, на прочее. Вот. У Дмитрия Ростовского есть многие такие вещи, которые читать приторно. Читаешь, например, там, вот, Вот сейчас можно посмотреть по видео, например, как казнят людей по-настоящему. Казнят настоящих христиан, настоящие басмачи. То есть одевают какие-то оранжевые балахоны, ставят на колени, связывают руки за спину и режут голову, как барану. И никакой в этом нету, как бы, значит, там, таких этих самых. То есть гром не гремит, как бы, земля не трясется. А там, когда описывается, значит, там обязательно существуют такие длинные диалоги, там, где там мученик говорит, там, о, нечестивый мучитель, там, да будет известно тебе, что я там презираю твоих богов, и никогда там тра-та-та-та-та. А нечестивый мучитель, в свою очередь, говорит ему, там, ах ты, мерзкий христианин, там, последователь назарейской ереси, там, если ты сейчас не сделаешь то-то и то-то, то знай, наверняка знай, что я сделаю тебе так-то и так-то. А он говорит ему, о нет, нечестивый мучитель, там, да не будет такого вовеки. И такой длинный такой цепь таких диалогов, которые в жизни, скорее всего, не происходили. Это же чтение для простолюдинов, как бы, которым нужно, не напишешь же просто, там, притащили, отрубили голову и до свидания. Надо же как-то это все расписать. Как бы. Так вот, у святого Дмитрия, в чем нет его вины никакой. Он сын своей эпохи, и он писал в барокковом стиле. Он и песни такие писал, и музыка у него барокковая, если будет возможность, послушайте там или поинтересуетесь. Такая вот, такая музыка такая, барокковая. Такая многоголосная такая. То, против чего восставали наши старообрядцы, говорили, что непонятно, кому поют. Богу ли так, можно ли так Богу петь. Это была эпоха такая. Но вот в этом житии у Дмитрия Ростовского описывает описание страданий Якова, значит, там все очень сурово, просто и пробирает до костей. Значит, там они ему говорят, значит, дескать, там, давай, короче, отрекайся, пока не поздно. Он говорит, нет. И они начинают его резать. Отрезают ему сначала мизинец на правой руке. Он говорит мизинцу, прощай, малый палец мой, значит, Господь, одним перстом прогонявший бесы, значит, мой перст примет тебя, собственно, мизинчика, значит, примет, как жертву драгоценную, значит, в воскресение мертвых встретимся, что Бог мне тебя вернет. И, значит, режут ему второй палец. И он, значит, он терпит, значит, и говорит второму пальцу что-то, значит, такое. И каждый раз он говорит какую-то молитву. Ну, скажем, когда ему отрезали третий палец, он говорит, там, славлю тебя, Троица Святая, Отче, Сын и Душа Святый. Значит, ты принял от меня тройную жертву, три пальца в тело моего, значит, прими, Господи, значит, во славу твоего Тресвятого имени. Ему отрезают четвертый палец, он молится, говорит, четыре Евангелия написали святые ученики твои, Господи, чтобы разошлась весть о тебе по всей вселенной. Значит, вот четырьмя пальцами моими прославляю и я тебя, грешный. Ему отрезают пятый палец, он говорит, на каждое отрезание он молился. Это достойное чтение, это можно прочесть, это чрезвычайно трепетная вещь. Он, допустим, он вспоминает про пять ран на теле Христа, когда ему отрезают пятый палец. Потом ему говорят, слушай, пожалей себя, вот у тебя уже одна рука искалечена. Рука не страшна, или ты богатый человек, многие без рук живут, а у тебя есть еще целая левая рука, и ты, у тебя много того сего, лекарь тебя залечит, как бы будешь наслаждаться жизнью. Он говорит, разве, когда стригут овец, и когда обстригли с правой стороны овцу, разве левую берегут? Обстригли правую, стригите левую. И они отрезают ему мизинец на левой руке, и он продолжает молиться. Он говорит ему там, и же в шестый день же и час, на кресте, помните, тропарь шестого часа, в шестой день Господь распялся, в пятницу, то есть, да, и в шестой час, значит, на кресте повис, значит, вот теперь прими шестой мой палец, Господи, значит, потому что ты умер за нас в шестой день и час. Не режут ему седьмой палец, он вспоминает про семь таинств, про семь дней творения, там, восьмой палец, он вспоминает про восьмой день будущего века, девятый, про девять ангельских чинов, десятый, про десять божьих заповедей, и каждый раз молится, ну как молится, очевидно, он кричит, очевидно, это все не просто он там как бы читает молитву, а это происходит нечто такое удивительное, короче, они ему обкарнали обе руки таким образом, и говорят, ну, может быть, ты сейчас одумаешься, он говорит, нет, зачем же. Говорит, я уже похож на дерево, у которого обрубили половину веток, рубите дальше. И начинает резать ему пальцы на ногах. И он дальше продолжает молиться. На каждый палец он читает молитву. Говорит, прощай мизинец правой моей ноги. Даст Бог, станем перед Богом вместе, говорит, когда воскреснем, на двух ногах с целыми, ты будто как бы, Бог тебе вернет. И так продолжается, значит, там левую ногу ему обрезают, все пальцы ему обрезают на левой ноге. Опять просят его, чтобы он образумился. Он говорит, доканчивайте дело, потому что я истекаю кровью. Они отрезают ему правую кисть. потом левую кисть, потом правую стопу по щиколотку, потом левую стопу по щиколотку. Потом обрубают ему руку по локоть правую, потом левую руку по локоть. Все это он сопровождает молитвой. Когда ему обрубили ноги по колени, ему стало больно. Он взмолился, говорит, я больше не могу терпеть. Ну, в смысле, больно ему было, видимо, и до этого. Он говорит, я больше терпеть не могу. Они говорят, ну, мы же говорили тебе, мы же тебя предупреждали, что тебе будет больно, плохо и так далее и тому подобное. Вот. Он говорит, до сих пор Христос укреплял меня. Укреплял меня так, что я мог терпеть и не чувствовал боли. Ну, а такое из житий святых, такое читается, вот мы когда читаем про жития святых, у нас там могут возникнуть разные иллюзии, там, то ли им не было больно, то ли там, вообще, что это вообще было, как это вообще могло быть, вот. И есть такое интересное, очень такое знаковое, одно из первых житий, мученица Перпетуи, такая римская мученица Перпетуя, это была молодая женщина, совсем недавно вышедшая замуж, родившая ребенка и с младенцем, она попала в тюрьму, младенца уносили, приносили и покормить. Вот. Чем, собственно, умножали ее страдания, потому что приносили, она покормит, ее забирали, она там как бы страдала, как молодая мать. Ну, а выходили замуж по закону Римской империи, начинался брачный возраст с 12 лет. Поэтому многие девушки становились матерями в 14, 15, 16 лет. Многие становились вдовами в 23, в 25, то есть в те годы, в которые наши еще до сих пор замуж выйти не могут. Так у Златоуста, например, мать его, Анфуса, она овдовела там, чуть там в 23-24, что такие молодые совершенно годы. Вот, то есть была совершенно другая жизнь, как бы это были девчонки совсем еще, по возрасту были девчонки. Они уже кормили грудью, уже знали, что такое мужское ложе и роды и прочее. Вот это Перпетуя, она была богатая, патрицианка. И каждый раз, когда приносил ей палач, там этот надзиратель, там ребенка на кормление, он лязгал замком в дверях, и она вздрагивала. И он говорил ей, ты вздрагиваешь от лязга замка в дверях. Как ты будешь дрожать завтра там, или послезавтра на арене, когда перед тобой разложат сверла, пилы, ножи, мечи, скальпели, там эти все для тебя все, и огонь разожгут под тебя все. Как ты тогда задрожишь? Она сказала, там тогда будет во мне другой, который будет страдать вместо меня. То есть как бы тайна мученичества – это не суперменство. Это не знак того, что человеку не больно, или он никого не боится, или ему, так сказать, ну, извиняюсь, там, махнул на все. Он как бы самый сильный, самый смелый, самый бесстрашный. Ничего подобного. Это люди. И они возложили всю надежду на Иисуса Христа и имели Христа в себе. И Христос давал им возможность терпеть и брал на себя эти страдания. То есть он говорит, будет другой, который потерпит мои страдания во мне вместо меня. Как-то так было и с Яковом, он говорит, что до сих пор я терпел, и Бог дал мне силы терпеть, чтобы вы, так сказать, не радовались о моей погибели, но теперь я чувствую, что я во плоти, то есть я страдаю, как простой плотский человек. Ну и продолжается дальше это отрезание, то есть ему обрубили руки по плечи, обе руки, и обе ноги по бедрам. Вот. И после этого, уже истекая кровью, он продолжал еще как-то молиться, что-то еще говорил, раздражая, конечно, тех, кто его убивал. И ему отрезали голову. Отрезали. Не отсекли мечом, а отрезали ножом. Вот такой вот Яков персианин рассеченный. Из всех описаний страданий, которые есть вот у нас много-много всяких разных, это одно из самых таких ни на что не похожих, таких вот суровых страниц церковной истории о том, как это вообще бывает иногда. Как это может быть вообще? Что это такое? И как это бывает? И он соединял, повторяю, что здесь очень важно, что там он богословствовал, он соединял каждое свое новое страдание болевое, соединял с молитвой. То есть совершенно удивительно, как у него это получалось, и что это вообще такое было. Вот. Ну и исходя из сказанного, тут, ну, можно вообще, так сказать, сказать о том, что человеку вообще, в принципе, можно любое свое действие соединять с молитвой. Ну, не говоря о страданиях, то есть страдания – это нечто чрезвычайное. Люди, когда страдают, им очень тяжело молиться. То есть даже когда человеку сверлят зуб, там, не говоря уже там, что-нибудь более серьезное, как бы ему в это время тяжело молиться. Кстати, заметьте, когда человеку плохо, он обычно ни о ком не думает, кроме как о себе, о том, что ему плохо. Вот. В отличие, допустим, от того же от того же богача, который в аду оказался, из притчи о богаче и Лазаре. И он в аду, находясь, он переживал о братьях. Говорил, отче Аврааме, там 5 братьев у меня, там сделай что-нибудь, чтобы они здесь не оказались. Очень, кстати, очень похвальное занятие, то есть у него очень доброе сердце было. Очень хороший человек вообще был, судя по всему, потому что, находясь в аду, он еще думал о том, как о другом, чтобы эти другие тоже в аду не оказались. Так вот, исходя из этого жития святого Якова, ну, вообще, это просто удивительное житие, советую всем его прочесть. 27 ноября по старому стилю, житие, значит, Чети Минея и Дмитрия Ростовского. Вот, это вот то, что можно смело рекомендовать, это очень важная вещь. Ну, вот.